Это программа «О земном и о небесном». Здравствуйте. 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. В России дату отмечают ежегодно. Митинги, возложение цветов, уроки памяти в музеях и в школах. О страшном периоде, жертвами которого стали миллионы человек, поговорим с пресс-секретарем Пятигорской епархии Михаилом Самохиным. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры.
Отец Михаил, когда, с какого момента начались первые политические репрессии в нашей стране?
Если мы говорим о политических репрессиях советского периода, то они начались в 1918 году, сразу же, после окончательного утверждения советской власти на территории нашей страны. И одним из первых под репрессии попал митрополит Владимир Киевский, фамилия Богоявленский. Он один из первых стал жертвой именно политических репрессий.
А в чем, скажем так, высший смысл? Зачем нужно было уничтожать целые сословия народа?
Для церкви очевидно, что власть, которая допускала такие репрессии в отношении своего народа, такое сознательное и целенаправленное уничтожение целых, как они говорили тогда, классов общества, очевидно, что это власть богоборческая. И сейчас мы говорим вполне обоснованно о богоборческих годах гонений. Не только на веру, не только на церковь, не только на духовенство и верующих, но в целом это получилось гонением на Россию. Когда богоборческая власть пришла в нашей стране к управлению, высшим смыслом для тех, кто начал репрессии, было превратить нашу страну в полигон для экспериментов, огромных социальных экспериментов, и в плацдарм для мировой революции. Первое время, в 20-е и на начале, скажем, 30-х, но в меньшей степени, в 20-е годы, было совершенно четким представлением, что Россия должна стать топливом для мировой революции. И, как говорится, дров не жалели, а дрова эти были – это человеческие жизни.
Такое вот циничное обезличивание, да?
К сожалению, да.
Отец Михаил, как нам известно, репрессии особенно остро коснулись казачества. В 20-е и 30-е годы, по разным данным, было уничтожено от 700 тысяч до 1,5 миллионов казаков. Почему именно казаки? Боялись? Чувствовали силу?
Есть цитата, приписываемая одному из организаторов процесса расказачивания, так называемого, Якову Свердлову, который говорил, что казачество подлежит уничтожению прежде всего потому, что это единственная часть русского народа, которая остается способной к самоорганизации. Это свободные, вооруженные, умеющие владеть оружием люди, которые привыкли к самостоятельному принятию решений и к внутренней свободе в принятии этих решений. Для новой власти такие люди были крайне опасны. И поэтому никто не скрывал, что целью расказачивания является уничтожение сословия казаков максимально полное и наряду с дворянами, наряду с духовенством, наряду с некоторым высшим купечеством эти сословия, по мнению представителей большевистской власти, подлежали уничтожению.
А ведь священнослужители тоже подвергались жесточайшим политическим репрессиям. Много ли священников было уничтожено с основного лагеря, и что происходило в тот период с монастырями, храмами?
Мы можем до сих пор, к сожалению, в пределах нашей даже епархии наблюдать следы и последствия того, что происходило в советское время с монастырями и храмами нашей епархии. У нас нет такого количества руин, но у нас есть пример. Это монастырь женский под Тибердой, который до сих пор остается в разрухе еще с советского времени, когда монахини оттуда были изгнаны, а он был превращен сначала в дом отдыха для сотрудников НКВД, потом в детский лагерь, потом в больницу. В общем, его постигла печальная участь, которая завершилась разрухой. Что касается репрессий духовенства, к сожалению, вот как относительно казачества, так и относительно духовенства существуют только оценочные данные, которые приводят ученые, в частности, вот Михаил Васильевич Шкаровский, известный петербургский архивист, который плотно занимается как раз темой отношений церкви и государства начала прошлого века. Надо сказать, что репрессии начались в 1918 году и не закончились даже после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Репрессии против духовенства продолжались и при Никите Сергеевиче Хрущеве, когда, в принципе, в стране началась оттепель, и люди как-то почувствовали больше свободы. Для церкви, наоборот, наступили на новая волна репрессий и новые трудные времена. Поэтому можно сказать, что репрессии против церкви и верующих начались в 1918 году, а закончились только в 1964. Репрессии эти были разными. Какая-то часть их была действительно кровавой и жестокой. Мы знаем, что в Соловецкий лагерь особого назначения, в другие части ГУЛАГа ссылали тысячи и тысячи священников и верующих. Сама по себе вера служила достаточным основанием, чтобы получить статью 58, пункт 10 «Антисоветская агитация и пропаганда» и пункт 11 «Организованной группой» сразу же и получить свои 10 лет лагерей.
А ведь цинизм этого времени просто повергает в шок. Известный исторический факт, что репрессии осуществлялись на основании плановых цифр, предоставляемых наркоматом.
Мы все помним советский лозунг, относящийся к плановой экономике, о том, что план – закон, его выполнение – долг, а перевыполнение – честь. Вот. Этот знаменитый советский лозунг касался в том числе и количества репрессированных. Эти списки предоставлялись наркомату внутренних дел для того, чтобы двигались советские стройки. Ни для кого не секрет, что дальневосточные города, такие стройки, как Байкало-Амурская магистраль, многие промышленные гиганты Урала и Сибири были построены в первую очередь заключенными. И только потом их уже достраивали комсомольцы и прочие добровольцы. Фактически по всей стране были лагеря, в которых действительно нужно было работать, начиная от лесоповала классического и заканчивая шахтами, рудниками. Все это очень хорошо описывает Александр Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГе». Книга тяжелая для прочтения. Я бы не сказал, что очень привлекательно ее читать, но читать, может быть, нужно, чтобы понимать, что это было в значительной степени еще и экономически плановая вполне себе история, когда враги нужны были для того, потому что нужна была бесплатная рабочая сила. И много. И поэтому существовали планы.
То есть, получается, дико, это полнейшее обезличивание. Человеческая жизнь – плановый показатель, статистика.
Но вообще человеческая жизнь имеет тенденцию превращаться в статистику в любом случае обобщения и выявления каких-то массовых историй. Здесь цинизм заключается в другом. Мы перестаем видеть в людях людей. И церковь очень скорбит и болезнует именно потому, что этот советский недостаток мышления до сих пор не ушел из нашей жизни, не искоренен из нашей жизни, когда мы не научились видеть в каждом человеке человека, не говоря уже об образе Божьем, образе Христа, когда мы ради своих интересов, своих задач, своих целей склонны забывать о том, что перед нами другой такой же человек, склонны пренебрегать человеческой жизнью другого человека, если он не наш близкий, если он не вне нашего круга общения. К сожалению, происходит печальное возрождение этих советских образов отношения к другому человеку, к человеческой жизни. Мы возрождаем вполне себе вот это вот циничное отношение к человеку другого круга, как можно сказать, другого сословия, как не совсем человеку. Это очень удивительно для нашей страны, которая всегда была сострадательной, которая всегда была христианской после крещения Руси, и которая никогда не была так жестко сословной, чтобы представители других сословий были уж совсем не людьми. Были такие моменты в исторической картине России, когда люди действительно покупались и продавались, но никогда они не переставали быть людьми. Даже при этом. А вот сейчас мы, вот это советское отношение к человеку как к винтику, как к части системы, как к той щепке, которая летит, когда рубят лес, мы до сих пор себе преодолеть не можем. И те события, которые происходят вокруг нас, к сожалению, заставляют снова вспомнить об этом.
Отец Михаил, ведь удивляет и другое. Как наша страна, понеся такие потери, миллионы человек, молодых, сильных, воинов, трудоспособного возраста были уничтожены. Как после всего этого мы смогли выиграть Великую Отечественную войну?
Из последних сил. Из последних сил. Дело в том, что накануне революции 1917 года Россия находилась на пике экономического своего роста, находилась на пике демографического своего роста. Во многих семьях было 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 детей. И количество молодых людей в России было очень большим. Существует демографический закон. Наиболее революционным является то общество, где больше всего молодых людей. Вот этот молодежный навес там, от 15 до 25 лет, если он велик, то очень велика опасность и радикализация общества, и степень возможности появления каких-то таких общественных революционных настроений. Вот Россия была как раз на пике, когда молодое население было очень большим, когда людей стало много, когда население превышало там 300 миллионов человек в определенный момент. И тогда вот практически весь этот потенциал был исчерпан в двух войнах, Первой мировой и Второй мировой войне, и в том, что происходило в нашей стране между этими войнами, в гражданской войне против собственного народа, которая, начавшись как гражданская война между красными и белыми, так и не закончилась даже после Второй мировой войны, даже после победы над нацизмом в 45-м.
Порой ощущение, что отголоски доносятся до сих пор.
К сожалению, да. К сожалению, тема жертв политических репрессий до сих пор не ушла из политической жизни. Как-то принято эту тему отождествлять с неким либерализмом, с неким западничеством, что вот только 37-38 год, что вот только там какие-то определенные слои общества, только представители определенных профессий, только представители определенных вероисповеданий, национальностей или еще чего-то. На самом деле это неправда. Жертвами политических репрессий стало столько людей, что если немного глубже копнуть, в каждой семье есть человек, который по тем или иным мотивам так или иначе от этого молоха репрессий пострадал. И мы знаем, что репрессии прошлись по всем слоям нашего общества. Какие-то более заметные, какие-то более известны, какие-то менее заметные, менее известны. Но память о жертвах политических репрессий ни в коем случае не должна и не может разделять общество. Вот эти пострадали, а эти нет. Вот эти вот сидели, а эти охраняли. Диалектика в том, что те, кто охраняли, потом тоже сидели. И как раз-таки 37-38 год – это как раз тот момент, когда те, кто охраняли в конце 20-х, начале 30-х, сели сами. Но мы знаем из истории, что революция пожирает своих детей. Так же произошло и в случае с репрессиями. Главное, чтобы эти репрессии не разделяли нас сейчас. Когда мы говорим, что а вот там, кто же написал 4 миллиона доносов, а вот кто-то охранял, а кто-то сидел, а вот там есть там, потомки красных, есть потомки белых. Это все было в нашей истории. Не есть сейчас, а было. И нам нужно, получив от этого горький и очень важный урок, вакцину от подобных идеологических разделений, как можно сказать, нужно прекратить бередить в себе вот эту рану. Бередить в себе боль и обиду, потому что то, что произошло, мы уже поменять не можем. И нужно жить просто так, чтобы это никогда не повторилось. А вот это, к сожалению, большая проблема. Вы удивитесь, но в нашем обществе сейчас есть люди, которые воспевают и Сталина, есть люди, которые воспевают и Грозного, есть люди, которые говорят, ну и что, а вот все равно так нужно было. Это те люди, которые думают, что оказавшись во время правления этих диктаторов и тиранов, они бы оказались среди тех, кто охраняет, с большой степенью вероятности наоборот. И нужно понимать, что вот такого рода возрождение пиетета по отношению к тем, кто уничтожал наш народ, к сожалению, одно из самых печальных последствий того, что мы плохо знаем свою историю и не умеем извлекать из нее уроки.
Отец Михаил, а как сегодня церковь хранит память жертв политических репрессий?
Для нас это не жертвы политических репрессий, это новомученики и исповедники, собор которых начал пополняться в 2000 году, их сотни человек. Для нас это святые, которые своей кровью укрепляют Церковь Христову и до сих пор, которым мы молимся, и имена которых для нас свидетельствуют о том, что Христос до сих пор жив, и христианская церковь до сих пор с Ним.
Нельзя забывать уроки истории. Отец Михаил, я благодарю вас. Это была программа «О земном и о небесном». До новых встреч в эфире.
Всего вам доброго. До свидания.